У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. WhatsApp +7 968 766 3311. Можно слушать прямой эфир в приложении «Радио Спутник» и в телеграм-канале с таким же названием. Европа полностью лишила самостоятельности и несет от этого убытки. Но Запад не намерен сворачивать с курса на глобальное лидерство и одной из целей ставит раздробление постсоветского пространства. Об этом заявил Сергей Лавров на встрече глав органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ. Что может подтолкнуть Евросоюз к обретению политического суверенитета, и только ли западное влияние стало причиной конфликтов на территории бывшего Советского Союза, обсудим прямо сейчас с ведущим аналитиком Агентства политических и экономических коммуникаций Михаилом Нижмаковым. Михаил Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, когда в Москве говорят о том, что Европа действительно утратила политический суверенитет и во многом экономически тоже потеряла, все-таки за счет чего это произошло? И если говорить о Вашингтоне как о центре силы и центре управления такого коллективного Запада, то все-таки какие оттуда могут сигналы сходить? Вот чисто технически, если какие-то решения важные для Европы она должна принимать, она консультируется или ей там спускаются указания сверху? Как это выглядит, на ваш взгляд?
Ну, мы видим, да, что стратегически европейские страны неоднократно шли на решения, которые, скажем так, были связаны с серьезными издержками и для экономики этих стран в целом, и для ведущей корпорации этих стран. Да, можно, если даже не брать российский сюжет, вспомнить об истории санкций против Ирана, когда, по сути дела, следуя в фарватере политики США в отношении этой страны, европейские страны присоединились к этим санкциям, и в результате их корпорациям пришлось уйти, так сказать, из Ирана, потеряв возможность участвовать в выгодных для них проектах. Да, странам, которые покупали иранскую нефть на определенном этапе, так сказать, также пришлось пойти на ограничения, которые, так сказать, ударили по экономике этих стран, да, в том числе экономически уязвимых стран Евросоюза. Поэтому, да, то, что сегодня ЕС идет на шаги в отношении России, которые не всегда, далеко не всегда для него экономически выгодны, это не нечто, это не аномалия, это, скажем, тенденция, которая не сегодня началась. Также стоит отметить, что приход к власти в США администрации Байдена, демократической администрации, также создал, ну, определенную ловушку для Евросоюза. То есть, с одной стороны, понятно, что отношения у многих европейских лидеров с Байденом оказались более, скажем, такими позитивными, чем при Трампе. Но в то же время именно заявление Байдена о том, что он готов где-то прислушиваться к мнению, да, как он неоднократно выражался, своих союзников по ту сторону Атлантики, во многом сковывало европейские государства. То есть если при Трампе они могли проявить некую ответную ершистость, то при Байдене это, да и при его администрации, это несколько сложнее. Ну и что касается того, как Вашингтон может дать сигналы, да, это могут быть сигналы и, скажем, непрямые, да, выражающиеся в официальных заявлениях американских властей, в некоторых действиях, которые они предпринимают односторонние, но подталкивают к аналогичным шагам европейских союзников. Ну а в каких-то случаях, да, это и консультация с европейскими странами, тем более, что, так сказать, страны Евросоюза действуют не только в рамках ЕС, но и, скажем, да, в том числе ключевые игроки ЕС, такие как ФРГ и Франция, входят в НАТО, где также влияние США.
Ну, первая скрипка, да. Я понял, что в разных форматах, но все равно примерно содержание одно и то же. А вот что касается еще одного заявления Сергея Лаврова, вот он говорит, что коллективный Запад во главе с Вашингтоном не хочет отказываться от курса на лидерство мировое, там, господство за счет других. Вот смотрите, получается, что абсолютную иррациональность демонстрирует политическая элита Запада и США. Ну, если действительно они не хотят отказываться от курса на мировое господство, господство. Да почему? Потому что, ну, есть же другие центры силы, совершенно очевидные, да, ну, можно разные приводить, ну, Китай тот же самый, да, возьмем как самый такой наглядный пример. Вторая экономика мира, а по некоторым параметрам и первая, и армия, как известно, входит в тройку лидеров. Ну, так как же могут те же самые Соединенные Штаты вот этот курс сохранять, действуя совершенно, повторюсь, иррационально и непоследовательно, когда есть, ну, совершенно очевидный конкурент? Вот в чем дело-то, скажите, пожалуйста.
Ну, с одной стороны, мы видим то, что внутри самих западных держав, да, внутри тех же самых США есть вполне такое выраженное антикитайское лобби, так сказать, которое либо на уровне публичных заявлений, либо на уровне решений уже практических, так сказать, принимало инициативы, которые направлены на сдерживание, в том числе экономического влияния Китая, да, где-то, может быть, на защиту своей экономики от, так сказать, роста, от последствий роста экономики Китая. Мы помним, что и Трамп в свое время пришел к власти во многом на именно таких лозунгах. Поэтому здесь ничего удивительного, что США, с одной стороны, будучи взаимосвязаны с Китаем экономически, да, но все помнят эти механизмы, не будем их...
Ну да, несмотря на торговую войну, объявленную Трампом, а потом так немножко подутихшую, тем не менее, конечно, связи совершенно очевидны, торгово-экономические, там, финансовые, какие угодно.
Да, то есть, несмотря на то, что США взаимосвязаны с Китаем экономически, да, это в том числе один из факторов, почему прямой военный конфликт между ними в ближайшее время маловероятен, в то же время ориентировано на сдерживание Китая, это и сдерживание экономическое, это и активность тех же США в Тихоокеанском регионе, создание различных коалиций для того, чтобы предотвратить распространение влияния США на страны региона, да, появление инфраструктуры, инфраструктуры Китая, да, в этих странах. Поэтому это вполне такая объяснимая стратегия, когда взаимодействие со страной, которую игнорировать нельзя, в то же время дополняется ее сдерживанием для того, чтобы, скажем так, как минимум оснований для политического торга у этой страны было меньше, и, так сказать, США могли бы иметь инструменты давления на эту страну. В данном случае, да, вот мы как на примере Китая это видим.
Еще одно заявление связано с политикой западной на постсоветском пространстве. Вот Сергей Лавров говорит о том, что рассорить народы, дефрагментировать, ну или фрагментировать скорее постсоветское пространство, да, это одна из целей. И далее приведу цитату министра. Наиболее яркий результат такого деструктивного курса — превращение Украины в антироссийский плацдарм, в антироссию. Ну, во-первых, вот опять же, нет ли здесь некой иррациональности, потому что, смотрите, ведь бытует мнение, что в развале Советского Союза самое активное участие принимал Запад, хотя многие отставные западные политики, дипломаты говорят о том, что, ну, невыгодно это было, выгодно было оставить ядерное оружие в одних руках, чтобы его лучше контролировать, и была какая-то прогнозируемость. Вот здесь не боится ли Запад получить что-то очень такое тяжелое в плане конфликтов, которые и на нем самом отразится? Это одна часть вопроса, и, если позволите, сразу вторую. Вот что Россия-то может противопоставить этому курсу, ну и, в частности, превращенный в антироссийский плацдарм Украине нынешней?
Да, ну, действительно, мы видели еще во времена позднего СССР, что, скажем, дестабилизация на пространстве тогда еще Советского Союза вызывало не только определенную эйфорию, но и опасения у многих западных политиков, да, которые делали и осторожные заявления. Можно вспомнить, например, как Джордж Буш-старший в свое время приезжал в Киев, да, и делал там заявления скорее такие осторожные в рамках сохранения СССР, что потом вызвало, так сказать, критику внутри американских СМИ, да, когда эту речь назвали «котлеты по-киевски». Да, в более позднее время мы тоже видим борьбу этих тенденций, то есть часть западных политиков считает, что дестабилизация теперь уже на постсоветском пространстве – это проблема и для самого Запада. Да, другая часть считает, что, так сказать, такие вот процессы дестабилизации, наоборот, где-то можно разогнать, чтобы здесь получить какую-то выгоду, да, эти тенденции, они будут бороться и дальше. И при этом мы, конечно же, видим то, что ситуации, когда на пространстве бывшего СССР возникают какие-то точки напряженности, конфликта, да, переходящие да, где-то и в, так сказать, военное противостояние, да, как мы видели ну, на примере Южного Кавказа, да, отношений Азербайджана и Армении, скажем, США, даже декларируя готовность работать с этим конфликтом, в итоге не готовы погружаться в его реальное урегулирование, не готов брать на себя ответственность за это, да, то есть, опять же, на примере Южного Кавказа, того же можно вспомнить, как Нэнси Пелоси приезжала в визитом в Ереван, да, давала определенные обещания, но, так сказать, мы не видим в данном случае шагов каких-то США, которые даже в рамках конкуренции с Россией были бы ориентированы на скажем так, более глубокое погружение в этот переговор.
Ну, или хотя бы там, да, на элементарном примирении. Но по логике она должна была и Баку посетить, как минимум, да. Вот я не знаю, была она там или нет, по-моему, нет. А вот что касается биолабораторий, тоже есть заявление Сергея Лаврова о том, что Москва рассчитывает на некую прозрачность и на то, что Вашингтон наконец расскажет, насколько они были легитимными. Ну вот как вы считаете, действительно Вашингтон готов дать исчерпывающий комментарий, в общем, какие-то документы привести о том, чем же занимаются эти лаборатории, о которых мы говорим последние даже не месяцы, а годы?
Да, ну, действительно, эта тема биолабораторий, связанных с США, да, и размещенных там в ряде стран постсоветского пространства, да, споры о них, они идут очень давно, задолго до начала спецоперации российской на Украине. Естественно, для Вашингтона невыгодно раскрывать, скажем так, всю, весь блок информации, который у него есть по поводу, так сказать, такой деятельности на постсоветском пространстве. Понятно, что могут прозвучать, да, какие-то заявления новые о том, что, да, эта деятельность сугубо в каких-то гражданских рамках, да, чисто исследовательских, но, да, совершенно логично, что если там есть некий интерес, связанный с интересами обороны, да, обороны, безопасности и, в принципе, военного лобби в Соединенных Штатах, то, значит, весь блок информации в таких случаях вряд ли будет раскрыт. То есть, скорее всего, эта тема просто останется как вот такая вот тема для пикировки между Москвой и Вашингтоном. Mm-hmm. Да? То есть, да, Россия будет ее поднимать, да, Вашингтон здесь будет либо где-то обмалчиваться, а где-то ограничиваться, скорее всего, какими-то общими.
Ну да, на полную искренность рассчитывать не приходится. Михаил Игоревич, если можно коротко прокомментировать вот еще одно заявление Николая Патрушева на том же совещании. Он говорит о том, что Запад России мощный удар нанес, но сам страдает от последствий. Ну, эффект бумеранга тот самый. Но, на ваш взгляд, пока как эти последствия представляются? Кому больнее, Западу или России? Ну, если брать экономическую и политическую сторону. Прям коротко, если можно.
Ну, пока мы видим, что энергокризис очень сильно ударил по Западу, это имеет и внутриполитические последствия, да, и рост протестных настроений, где-то падение рейтингов правящих партий в ряде западных стран. Поэтому, конечно, соизмерить, кто, да, по кому ударили больше, это можно, так сказать, сопоставлять много данных, но то, что Запад, его экономика сильно пострадала от этого, это и многие западные политики признают тоже.
Ну, прежде всего, европейская, наверное. Спасибо большое. Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нижмаков.